Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Студия Раменского радио работает в прямом эфире. За режиссерским пультом Наталья Баракина, у микрофона Юрий Довжик. Телефон студии 46-3-93-27, по которому вы можете звонить, задавать свои вопросы нашему сегодняшнему гостю. А в студии Владимир Николаевич Кирьяков, заместитель генерального директора ОАО РПКБ, депутат Совет депутатов города Раменской. Добрый вечер, Владимир Николаевич.
Добрый вечер.
Владимир Николаевич, мы построим наш разговор таким образом, что сначала поговорим о депутатской работе, о вашем округе, коснемся затем политики, поскольку недавно происходили самые интересные разнообразные события в этой жизни, и закончим приближающимся Новым годом. Итак, давайте начнем с депутатской работы. Расскажите о вашем депутатском округе.
Я скажу, что мне с округом повезло. В этом округе живут замечательные люди. Они переживают за наш район, за наш город, за свой микрорайон, за свой дом. Это здорово, потому что люди берут в свои руки управление своей жизнью, и это очень меня как бы воодушевляет. Почему? Потому что я тоже выходец из этого округа, я сам живу на улице Красноармейской, 21, и поэтому мне очень хорошо известны все вот проблемы, которые в нашем округе. Но, тем не менее, надо сказать, что проблемы, к сожалению, большому, они для всего нашего города, района, может, Подмосковья, не одни и те же. Я имею в виду по ранжированию.
Да.
И я бы сказал, что хотелось бы, чтобы жизнь менялась намного быстрее, чем это мы хотим. Если благоустройство сейчас многих нас устраивает, и люди сейчас говорят, а почему у нас, а почему у нас нет качели, мы говорим о нюансах этой работы. Раньше я житель города, я помню, без сапог и без галош никуда пройти в городе было нельзя. Сегодня приезжают гости в наш город и говорят, по вашему городу можно пройти любому. И человеку с ограниченными возможностями, и другому, такого города в Подмосковье практически больше нет. Я не видел. Но с чем приходят люди? Люди приходят, конечно, прежде того, что проблемы ЖКХ. Проблемы ЖКХ, для нас они все притчи во языцах, и, наверное, это понятно, потому что они касаются проблем всех нас. Тем более обидно, что идут большие перемены, они, видимо, позитивный смысл в них закладываются, но люди не всегда понимают, что же они получают за те деньги, которые они платят, все больше и больше. Сегодня одна женщина, вот буквально после заседания Совета депутатов, подошла ко мне и сказала: «Я слышала, что не будет повышения этого, не этого, там, квартплаты не будет в течение года, а на самом-то деле все повысилось. Насколько она информирована, я не знаю». Но закончила у нас свой вопрос очень плохо. «С нашей властью справедливости не дождешься». Я говорю: «Бабушка, вы знаете, наверное, так вот огульно на всех говорить, это не надо делать. Вот. С другой стороны, я думаю, что это наша недоработка. Она не в курсе событий, то, что происходит. Мы говорим, вот собрался управдом, собрался круглый стол, мы это все обсудили, и мы думаем, что все об этом узнали. На самом деле, это далеко не так, совсем не так».
Да, вы совершенно правы, могу сказать.
Да. И поэтому нужно сделать так, чтобы человеку это втемяшилось. Но втемяшивать может тогда, когда это какое-то есть постоянство. Мне кажется, что в нашей жизни слишком много перемен. И вот если я вот работаю на предприятии 40 лет уже техническом, у нас любое изменение, перед ним проходит испытание, эксперименты. И пока мы не убедимся, что это изменение, оно не придет ни к чему плохому, мы его не возим. А в жизни еще сложнее. Поэтому я думаю, что эта практика экспериментов, она должна быть реализована.
Но, по крайней мере, вот такая форма, как депутатский прием, она позволяет, может быть, сдемпфировать вот эту ситуацию, поинформировать, о какой вы говорили. По крайней мере, это та самая доступность власти, о чем мы часто тоже говорим. Не услышал человека радио, не прочитал газету, не посмотрел где-то в интернете, если и не все, как это ни странно может показаться, для тех, кто пользуется. На самом деле есть люди, которые не знают, что это такое. Зато есть старый проверенный способ, как говорится, глаза в глаза, пришел, поговорил, можно задать при личной встрече самые разные вопросы, на которые вот и по радио иной раз не ответишь, и в СМИ не расскажешь. А при личной встрече, возможно, гораздо более полезное общение. А вот как проходит депутатский прием? Вы какой-то группой с привлечением, может быть, каких-то как раз специалистов ЖКХ, раз вопросов в этой области много, приглашаете тоже на прием, чтобы более толково и объяснить, и, может быть, решить проблему человека, прям не откладывая долгий ящик? Как проходит вот в этом плане прием?
Юрий, я бы сказал, что одна еще есть такая сторона этого вопроса, то, что у нас в нашем городе 4 отдела по работе на территории.
Да.
Руководители этих отделов очень хорошо знают ситуацию в нашем округе, поэтому они являются промежуточным звеном между депутатами и жителями. Угу. И более того, у них контакты намного плотнее, потому что они постоянно находятся на территории. Вот у нас приборостоятель дом 7. Была Раиса Ивановна Чернышова долгие годы. Она как мать родная была для нашего округа. Она решала вопросы, она иногда и депутатов заставляла развернуться в ту или иную проблему, которую мы считали незначительной. Но все проблемы избирателей значительны. Их нельзя. Главное, второстепенное. Вот. И прием депутатский, он важен еще тем, что, вот, как вы сказали, глаза в глаза. Это очень важно для человека. Почему? Что он знает, куда ему обратиться. И чаще всего, я сказал бы так, что те вопросы, которые ставят наши жители, они выше наших возможностей и наших, я бы сказал бы, наших компетенций. Но мы выслушиваем. И человек иногда говорит: да, я понимаю, что это не ваш вопрос, но все равно я его высказал, услышал, вы меня поняли, скажите где-то там, где-нибудь.
Да.
Это тоже важно. Это его прямая возможность.
Ну, да, это верно. А вот тогда хотел тоже, пользуясь случаем, чтобы вы рассказали, какие же возможности у районных или городских депутатов есть для решения конкретных вопросов. Есть ли какой-то депутатский фонд? Потому что на самом деле я соглашусь, что какие-то вопросы жители ставят перед депутатами, депутаты по инстанции ставят выше. Но, наверное, ведь есть все-таки какие-то ресурсы в руках, когда можно, ну, что-то связанное там с лежачим полицейским, с лбом освещения, решить депутату уже вот исходя из его полномочий. Это так?
Да, это так. Более того, вот в этом году та сумма, которую располагает депутат для конкретного решения аварийных каких-то вопросов.
Ну, вообще вопросов жизни.
Да, вопросов жизни в своем округе, она выросла в два раза. И сегодня составляет 400 тысяч рублей. Это хорошие деньги. Конечно, мы город построить на эти деньги не можем, но что-то поправить мы можем. Это реальные результаты. И вот мы очень долго раздумываем, когда принять решение, куда же деньги вкладывать. Иногда мы консолидируем свои средства, депутаты, потому что мы сопряжены, мы работаем вместе.
Да. Но есть, наверное, какие-то рамки, вот не просто на что-то вы можете
Нет,
вот какие это рамки?
Рамки – это благоустройство, это работа, которая проходит плановым образом, мы просто некоторые позиции берем, развиваем их, делаем. И самое главное, что мы, зная, что наши деньги, мы их контролируем, мы требуем, чтобы сделать так, как мы этого хотим.
Да. Понятно. А можно сказать, что вот такая форма, и в том числе использование, это же бюджетные средства, это элемент большей эффективности расходования денежных средств. Но кто, как не депутат, по обращению своих избирателей, значит, знает, где лучше заасфальтировать дорожку, где поставить лавочку или где освещение добавить.
Да, это, конечно, так. Дело в том, что город развивается по неким программам. Угу. Программа носит глобальный характер, она стратегическая. А есть тактические вещи, которые, когда программу делаешь, их просто не замечают. Тем более система тендеров, аукционов, она все эти процессы замедляет, делает очень большую обратную связь. И поэтому, я думаю, это подспорье, которое сегодня есть у депутатов, очень важное. И мы готовы эти средства вкладывать с учетом наших избирателей.
Да,
это они это знают.
Это хорошо, да. И надеюсь, те, кто нас слышит, тоже намотает на ус, что, ну, в этом году, наверное, средства уже все задействованы.
В этом-то да.
В следующем, да, имейте в виду, что к своим депутатам можно обратиться, у них есть определенные бюджетные средства, чтобы какие-то вопросы решить. Я напомню радиослушателям, что в гостях в студии радио Владимир Николаевич Кирьяков, зам генерального директора РПКБ и депутация депутатов города Раменска. Наш телефон 39327, вы можете позвонить и задать свой вопрос Владимиру Николаевичу. А пока вы собираетесь набрать этот номер, я сам задам Владимиру Николаевичу вопрос. Вот особенность вашего округа, в отличие, может быть, от некоторых других, что часть его – это частный сектор, жилые дома.
Да.
Вот Вносит ли это какую-то специфику вот в те обращения, в те проблемы, с которыми люди обращаются к вам? Вот насколько, может быть, разные проблемы у жителей современных многоэтажных микрорайонов и у жителей вот частного сектора, который так вот локально еще в городе остался?
Да, это совершенно верно. Вы заметили, что проблемы разные. Проблемы разные, и тем не менее, эти проблемы мы стараемся решить, и чтобы не возникло чувства у владельцев своих домов, что они брошены. Иногда они об этом говорят. Ну что вы, что, просто идет время, и не всегда инвестор разворачивается так быстро, как бы мы это хотели, поэтому вы живите, а мы будем стараться сделать то, что мы можем сделать. Вот в частности, у нас есть первая школа, и есть индивидуальная застройка, и там есть улица Стахановская, которая в состоянии, скажем…
Ее не каждый найдет, вот скажи.
Да, это видимо, стало направлением, а не улицей.
Да.
И много было обращений по этой улице о том, чтобы каким-то образом твердое покрытие сделать. Я могу доложить, что запланировано в будущем году сделать ее, облагородить эту улицу, подсыпать ее, сделать, чтобы люди, школьники могли пройти из этого большого микрорайона, первой школы и обратно, ну, чтобы эта улица была проходимая.
А вот от многоэтажной застройки часто люди обращаются и к нам в редакцию, и ко всем уровням власти по поводу парковок. Вот на вашем округе тоже есть проблемы, жители, может быть, даже требуют от депутатов как-то решить вопросы вот со стоянкой машин во дворах.
Да, эта проблема, она казалось, что мы и решили, когда вот предприняли такие героические усилия по строительству, благоустройству наших дворов, но количество машин растет в геометрии, наши ресурсы так не растут, и поэтому у нас эта проблема существует. Главное, что есть стоянки, подземные стоянки, которые не востребованы, заполнены на 10-40%. Да. Есть наземные стоянки, вот, кстати, на улице, где моя застройка, да, Перовского проезда, четырехэтажная, тоже не заполнена. То есть люди не готовы платить деньги, которые сегодня с них требуют, за эти стоянки. Я думаю, что должна быть некая какая-то политика в этом направлении, чтобы все-таки люди пошли на эти стоянки, и чтобы они не ставили машины удобно у своего дома. Во-первых, это опасно, небезопасно. Вот у нас улицы Гурьева, пересечения, и Октябрьская, и Свобода, предложение, да, там, где Сбербанк, вот этот Хинкальная, аптека, в этом месте какой-то такой вот Бермудский треугольник. Пешеход там вообще никуда идти, нет тротуара. Машин.
Сейчас, кстати, делают.
Нет, я хочу сказать, что это был вопрос, который к депутатам обращались. Я хочу сказать, что вот у меня такая миссия какая. Я вроде бы депутат того района, где Красноармейская, приборостроители, индивидуальные, да, но я работаю в РПКБ, поэтому все, кто живут в РПКБ, они рядом живут. Они поэтому обращаются ко мне по Свободе, по другим местам. Фактически я депутат, скажем, от РПКБ еще добавил к всему. И это нормально. Это нормально, что город к предприятию, предприятие к городу, и поэтому мы должны взаимодействовать, и мы взаимодействуем. И вот этот узел сейчас, Владимир Федорович взялся вот за это дело, и вот уже сегодня что-то прорисовывается. Не всем нравится, но, тем не менее, какой-то порядок в этом месте должен быть, и он начинает наводиться.
Да, будем надеяться, что порядок там наведется. Особенно, когда вот то самое благоустройство, вот долго жаловались про улицу Свободы, вы прекрасно представляете, там тоже живут сотрудники в большинстве предприятия. Сколько там во дворах все время было проблем, что и не проехать, и не то, что уж машины поставить, все. Но когда зашли туда комплексным благоустройством, я был сам удивлен. Во-первых, снялась проблема возле вот Арбитовского рынка, как его называют, когда там все было заставлено машинами, и во дворах. Сейчас можно пройти спокойно, машины стоят на своем месте, люди ходят или проезжают по нормальному асфальту. И вот когда за поликлиникой РПКБ вот эти дома, вот когда придет туда благоустройство…
Пятиэтажки эти,
да? пятиэтажки, а они же выходят, их дворы как раз на то место, я почему вспомнил, о котором вы говорили.
Да.
И там, если сделать просто тротуар, это значит отрезать… Вот как бы вот этот вход в эти дворы просто так не сделаешь. То есть там нужен какой-то комплексный подход. Вот. А что касается политического решения, вы совершенно правы. Вот в Москве уже не первый год пытаются его найти, тоже не всех устраивает, но здесь главное какой-то здравый компромисс, когда резиденты, у них одна оплата, одни условия для жителей, которые ставят свои же машины возле своего там или близко к своему подъезду, а те, кто заезжает и оставляет их, чтобы пойти куда-то на работу, это уже другой разговор. Но решение искать нужно. И как раз депутатам, кому же исполнительная власть потом будет...
Я думаю, это зона нашей ответственности, да. Поэтому все перемены положительные, они должны быть.
Да. Хорошо. Вот мы все сейчас говорили о каких-то конкретных делах, а хочется... те, что свежи вот в памяти у вас, то, что мы слышим вот в обращениях в редакцию, а если все-таки взглянуть мы накануне уже нового 2017 года, если так по-крупному, вот что запомнилось в депутатской работе в 2016 году и что видится в планах на 2017?
Ну, я бы сказал, что есть тенденция, которая очень мне приятно, и я очень ее поддерживаю в том, что в нашем районе стабильность существует. Я вот знаю, во многих районах, городах возникают некие конфликты между группами, кто-то с кем-то что-то конфликтует, что отражается, в принципе, на людях. Что-то срывается, что-то не срывается, ну, даже вот из Крестьянска взять, да, вот, и многие другие. У нас стабильность, она очень дорогого стоит, а стабильность, она проистекает из двух вещей. Первое – это то, что есть грамотный, понятный курс администрации, есть правильная, грамотная реакция депутатского корпуса. То есть у нас одна цель – это наш житель, мы ради него работаем. Мы должны один контролировать, другой должен ставить задачу, третий должен ее исполнять. Но администрация – это профессионалы. Всегда должны быть люди, которые не профессионалы, которые смотрят свежим взглядом на многие вещи. И вот наши взгляды вот в 2016 году, то, что мы обсуждаем, решаем, даже вот сегодня было обсуждение совершенно не то, что было на повестке, мы все время решаем злободневные вопросы. Эта злободневность, она приходит всегда. Хотя есть планные вопросы. Подготовка учебных заведений, детских учреждений. У нас оздоровительные кампании всегда рассматриваются и в том, и в этом году будет рассматриваться. И, конечно, бюджет. Бюджет – это главный закон финансовый нашего города. Он как ручеёк входит в бюджет всего района. И главное, чтобы он был сбалансированным, что и нам, депутатам, удается сделать. Главное, что наш бюджет вот в прошлом году был серьезно рассмотрен общественностью. Это рассмотрение, создание, разработка, принятие к рассмотрению, публикование, сбор вопросов, замечаний, публичные слушания, депутатские слушания. Только после этого еще комиссия работает, принимается этот закон. Он очень выверен, очень серьезный закон, очень важный и очень правильный, но есть одно, но знаете, какое?
Какое?
Маленький он очень бюджет,
да.
Маленький, побольше бы нам, да.
Да, это, конечно, правильное замечание. А вот говоря о стабильности как очень важном факторе и работы депутатского корпуса, и работы исполнительной власти, я бы хотел добавить к этому еще одну связующую, еще одно звено. Это достаточно сильное и активное Раменское отделение политической партии «Единая Россия». Вот вы член партии, вы в руководстве районном отделения нашего. Вот скажите, какое участие именно отделение партии «Единая Россия» и какую роль она играет вот во всем том, о чем вы сейчас говорили? И раз я об этом вспомнил, совсем недавно проходила партийная конференция, тоже расскажите нашим радиослушателям, какие вопросы решались, какие решения были приняты. Вот, расскажите о партийной составляющей нашей раменской жизни.
Я бы хотел бы выделить в названии нашей партии «Единая Россия». Почему? Потому что для России, такой огромной, протяженной страны, с особым географическим статусом, очень важно, чтобы был единый подход политический по всей стране. Единый, я имею в виду, что не только «Единая Россия», но и любая другая партия должна быть глобально представлена быть по всей территории нашей страны. Почему? Потому что, возможно, разработка программ, которые реализуются там, там и там. В «Единой России» более 40 региональных программ. Программа есть, то есть федеральных, есть региональных 7 программ, есть наши местные программы. Все эти программы финансируются, контролируются, им по ним выделяются средства, и они реализовываются. Это и управдом, это наши городки, и наше здравоохранение. Все, вот, что происходит, это программа «Единой России». Я не хвастаюсь, я говорю о том, что это выверенная линия, и я тоже скажу долю того, что слишком много у нас программ, я считаю, чтобы стать им национальными. Национальных должно быть 5, ну не больше. Сейчас у нас много. Поэтому у нас разные акценты, и в районе выбираем ту программу, которая к нам ближе. Мы видим, что у нас не хватает, и программа, которая вот поможет нам это решить, мы ее начинаем сильно развивать. Хотя в политсовете, который работает в Раменском районе, каждый член политсовета отвечает за ту или иную программу и контролирует за нее, и отчитывается на политсовете. Это важный элемент. Сама по себе партия, она прошла период от романтического, я, честно скажу, с 2002 года являюсь ее лидером, бессменным причем, да, вот. И, наверное, был период романтический, когда мы думали, что вот весна пройдет, а зимой мы перезимуем, а летом все построим. На самом деле ничего, никаких чудес не бывает, и поэтому я понял, что это большой кропотливый труд. И сегодня партия, на мой взгляд, она развита, она решена, и надо сказать, что она фактически, если сравнивать выборы, которые прошли в Америке, которые в Европе, мы очень на большом демократическом уровне. Ни одна партия не может провести праймериз, как мы проводили. Да, формализм, как всегда, у нас он имеет место быть, но тем не менее выйти с программами, вот областные наши кандидаты были, программы шикарные, федеральные программы, Глядя Николаевна, где была, я тоже там был участником, да, я многие вещи узнал, я думал, что я знаю все. А оказывается, что я много чего не знаю, поэтому я много прочитал, и я очень рад, что у меня такая возможность появилась пересмотреть свои взгляды по плодородию почвы в Московской области, еще много-много интересных вопросов, они были разноплановые. Это говорит о том, что идет некая политическая учеба всего населения. Все депутаты тоже учатся, люди, которые приходят к нам на прием.
Живой, да, процесс, да, это живой процесс, в других жизненных ситуациях такая же динамика.
И самое главное, мне кажется, что и партии, и наши люди, они настолько, вот, скажем, друг друга понимают, что сегодня люди по-другому стали относиться к себе сами. Если много лет назад, когда вот только начиналось наше движение, я слышал, что в Америке, когда говорили по-русски на другой стороне улицы, люди отворачивались и делали вид, что они не русские. Но ни в коем случае, чтобы не заподозрили, что они русские. Теперь люди гордятся, что они русские. И мои дети гордятся этим. Я рад за это. Я горжусь этим. Потому что эта гордость, она прошла в нас. Мы понимаем, что вот где-то там несправедливо поступают с нами, да, в том числе американцы. Я вот на нашем конференции сказал, что америкосы вырыли нам могилку и ждут нас. Не дождутся. Мы не такие, с нами так нельзя. И поэтому мы идем своим путем, мы определяем свое будущее, мы ругаемся, мы спорим. И это нормально, потому что диалектика развития требует, чтобы были конфликты, и они есть. Но конфликты у нас не такие, которые не антагонистические. Мы их решаем. Да, и это процесса. Здорово. Единственное, что я сказал бы, что мы медленно, может быть, растем, и иногда мы выбираем тех людей, которые красиво нам рассказывают. А надо прежде всего смотреть, а что же человек сделал? Вот я не буду говорить.
Вы этого уже имеете вообще с жителей, всех людей.
Всех, да, да. И когда мы недовольны властью, мы должны понимать, что мы ее выбрали. Мы ее выбрали, не надо быть доверчивым. Надо знать, этот человек сделал Днепрогэс. Я ему доверю, что такое сделать детскую площадку, правильно? Ну, как-то так. Логично, должно быть, да, да.
В прямом эфире студии Раменского радио я напомню, что наш телефон 39327, по которому вы можете позвонить и задать свой вопрос гостю, а в студии сегодня Владимир Николаевич Кирьяков, заместитель генерального директора УАО РПКБ и депутат Совета депутатов города Раменское. Владимир Николаевич, мы остановились перед блоком новостей на работе партийной конференции районным и как раз о тех демократических механизмах, которые и позволили, сохраняя стабильность, решить некоторые организационные вопросы. Расскажите, как проходила конференция, какие вопросы решались?
Я хочу сказать, что партконференция, она была отчетно-выборной, хотя срок полномочий нашего политсовета еще целый год. Но наш Генеральный совет партии принял решение о внеочередных отчетах и выборах, в том числе и в местных отделениях, в региональных отделениях. И согласно этому решению мы проводили свою партийную конференцию. 23 числа в Одинцово будет наша областная отчетно-выборная конференция. И наша конференция, и другие конференции, они предвествовали этой конференции. Я могу сказать, что отчеты, они и выборы, они были инициированы нашей победой на выборах 18 сентября. Многие наши, как-то, ну, скажем, недоброжелатели говорят о том, что «Единая Россия» – это уже доверие потеряло людей. На самом деле это не так, далеко не так. Я могу сказать, что она смогла провести праймериз, партия наша, могла найти достойных, хороших кандидатов. Я хочу сказать, что вот наш кандидат Антонова Лидия Николаевна, я вот с ней сталкивался лично много раз, она очень не только интересный человек, но человек, который конкретный, эффективный управленец, который знает наш район, Люберецкий район, знает свою сферу и сегодня занимается профессиональными вопросами профессионального образования. Это очень важная тема. Почему? Потому что предприятия сегодня не имеют профессионалов. У нас есть много технических колледжей, различных заведений, но некой политики в этом направлении сформировано не было. И поэтому очень разный уровень подготовки. Очень разный. Причем он разный-разный, но нас он не устраивает. Даже тот самый, который высший среди этого есть. Поэтому я думаю, что Лидия Николаевна на округе будет работать. Я предложу, наверное, и провести круглый стол, в котором задействует наших лидеров профобразования, нашу администрацию и руководителей предприятий, то есть совет директоров научных и промышленных предприятий. Мы потеряли сегодня кадры и вынуждены пользоваться нашей глубинкой. Мы берем людей с периферии, возникают проблемы их размещения, адаптации. И это, естественно, копеечка выходит для предприятия, поэтому нужна четкая, понятная политика, про которую мы говорили на конференции тоже. И конференция, она в конце концов подвела итоги. Я хочу сказать, что не было какой-то такой благополучной эйфории, говорилось и о недостатках, и это правильно. Почему? Потому что это серьезно все. Недостатков не должно быть. Но я на конференции сказал такую вещь, что часто мы стесняемся и не говорим о том, как много мы достигли. Иногда мы пафос считаем, что это что-то такое, связанное с хвастовством. Да нет, не так. На самом деле русский народ мудрый, понятливый. Это люди, которые живут реальной жизнью. И вот эти люди победили на выборах. В Люберцах, в Раменском, Жуковском, Бронницах. Они победили. Победили не только тех конкурентов, которые были на выборах, они победили политологов Америки, Европы, которые очень сильно работали в этом направлении, и мы их победили. Это славная, большая, великая победа. Мы сегодня оценить ее не можем, но мы ее перелом наступил. Сегодня пятая колонна отдыхает, пятая колонна. А раньше она что-то говорила. Я вот слышал, что аудитория «Эхо Москвы» резко упала. Они говорят то же самое, но людям это уже не надо. Поэтому я думаю, что реально вот все эти вещи, связанные со двором, с проблемами ЖКХ и наша победа политическая, все одна и та же цепочка. Мы должны ее сбалансировать и сделать так, чтобы люди понимали, что вся работа нашей партии ради людей. И это единственное правильное решение этого вопроса. На конференции был избран новый политсовет и альтернативной основе конференция. Натерная с ним тайно проголосовала за нового секретаря. Им был избран глава Раменского муниципального района Андрей Николаевич Кулаков. Вот. Я думаю, что это логично, что сегодня во многих наших образованиях муниципальных Единую Россию возглавляют именно главы. И, наверное, это где-то помогает решению вопросов. Хотя любое решение не должно быть в ущерб чему-то делу. Поэтому, я думаю, где-то сохранятся старинные главы. И я думаю, что дело бы не пострадало бы, а наоборот бы развивалось. И я надеюсь, и Андрею Николаевичу пожелаю сегодня, в день его рождения, кстати, да, пожелать крепкого здоровья и успехов и на этом поприще.
Будем надеяться, что так и будет. Тем более, что раз у нас уже такую на политическую тему пошел разговор, вот на днях буквально отмечалось и много говорилось, ну, не отмечалось, это я неверно выразился, много говорилось о дате, о том, что 25 лет как не стало СССР, Советского Союза. И ведь все помнят, их называют лихие 90-е годы, а казалось бы, что изменилось? Ну, страна, земля, воздух, та же, люди, вот они те же, убрали партию. совершенно сказали, все это не нужно, символически снесли памятник Дзержинскому и думали, что сейчас придет счастье. А пришел развал, разлуха, разруха, несбалансированность, бандитизм и все, что, и все эти прелести любой революции, происходящей в стране. Я думаю, вот это важно. И теперь вот прошло 25 лет, может быть, как-то вот, во-первых, можно уже взглянуть на результат той революции 91-го года. И, может быть, вот то, что вы говорили о «Единой России» сейчас и о том, что выигрывающие выборы партия привозит, ставит своего лидера, своего кандидата во власть и тем самым и укрепляет его возможности, и в то же время это механизм и контроля каких-то вот партийных демократических механизмов, чтобы что-то поправить, если что-то идет не так. Вот. Я, может быть, тоже так слишком долго реплику свою говорил. Вот как вам видится вот это 25 лет без СССР, вот с сегодняшнего дня, весь этот период, который прошел с 91-го года? Очень интересно ваше мнение узнать, Владимир Николаевич.
Спасибо, что это интересно. Но я могу сказать, что очень часто говорили, что Советский Союз развалился. Развалился, распался. На самом деле он не развалился. Была война, которая кончилась тем, что кто-то напал, кто-то проиграл. И проиграли, прежде всего, люди. Мы не предполагали, что это кончится так печально. Но это была война, и этой войне мы проиграли. Не проиграли не мы, а наши руководители. И эти руководители довели дело до того, что произошло. Я могу сказать, что вот, вот сейчас, с исторического какого-то там ракурса, я могу сказать,
четверть что… Четверть века, да.
Да, да, можно. Я думаю, что если бы у нас было более сильное руководство, я имею в виду и Бориса Николаевича, и Михаила Сергеевича, да, и не было вот геронтологических проблем с властью, которые у нас наступили в то время, наверное, легко и просто можно было трансформировать Советский Союз, благо, что это единый рынок, который уже был создан. Единый рынок, да. Который сейчас только создают в Европе.
Да, да, да. Да. Я вас перебью, и я в это время тоже работал на РПКБ, кстати, я хорошо помню, как многие и на это и рассчитывали, никто не заглядывал и не думал, что придется вот там ложиться под танки, защищать Белый дом, строить баррикады, все думали, сейчас просто порядок наведут. Вот много накопилось чего-то негативного, сейчас вот придут свежие люди к власти и уберут негатив, оставят сильные стороны и социалистического строя, и вот мощные страны Советский Союз, и дальше заживем хорошо. Некоторые думали, что, ну, может, для этого даже надо переизбрать директора предприятия. Вот в такой тоже находились странном вот, понимании ситуации. Да. А на самом деле все получилось.
Я могу сказать, что когда избирался депутатом в то время нашего горсовета, который, собственно, решение не принимал, а только там говорили. У нас 100 депутатов было. Вот. И тогда ходили по домам, по квартирам. Вот я пришел в одну квартиру, а вы за Ельцина? Я говорю, нет. И дверь захлопнули. То есть настолько был негатив к тем, кто был против Ельцина, никто услышать не хотел. И моя мама, и мой отец голосовали за Ельцина. Я видел его лично. Эта личность вот просто, ну, просто неприемлема не только для власти, а вообще чисто. Я в лифте с ним ехал, еле доехал от перегара. Вот. И все это, об этом знали. Но говорят, что подстроено, кто-то врет, кто-то обманывает. А сегодня спросите людей. Многие скажут, я за Ельцина не голосовал. Вот уверен в этом. Кстати, те, кто были его… Потому что мы верим, как вот помните, Емеля взял чучье веление и поехали. Вот то, что вы говорили, да? Никакого чучье веления не бывает, ничего не бывает. Бывают враги, эти враги добились того, что хотели, они расчленили, купили, разобрали все это дело. И я могу сказать, что в Жуковском было масса испытателей, масса людей, которых я знал. Их сейчас никого нет. Без работы они сгинули, просто сгинули. Талантливые люди. Поэтому 25 лет… Я думаю, это годы, которые мы должны хорошо подумать, и ни в коем разе не должны допустить то же самое с Россией. Наоборот, мы будем потихонечку всех возвращать через экономику.
Я бы вот согласился и поднял обе руки за вот то, что вы сказали. И все-таки вы заместитель генерального директора РПКБ. Это крупное градообразующее наше предприятие, большой коллектив. Да, вы уже коснулись того, что и с кадрами проблема есть, но в то же время предприятие развивается, современно отвечает на вызовы времени, которые приходят. И все-таки, конечно, это люди. Вы вот заместитель генерального, в том числе и по социальным вопросам, а мы, как уже вначале сказали, все-таки в преддверии Нового года ведем этот разговор в студии. Владимир Николаевич, расскажите вот о социальной политике РПКБ, о политике предприятия, о каких-то корпоративных вещах, которые объединяют коллектив.
Ну, я хочу сказать, что предприятие наше не только не стоит на месте, оно и развивается. Мы приняли больше 200 человек в прошедшем году и примем в этом году столько же людей. И мы растем и по объемам, и по выпуску, и по качеству. Фактически все комплексы, и вот наша Сирия – это тоже мы. Вот, даже моя мама, она делала прибор в свое время, когда работала в РПКБ, этот прибор работал на Су-24. Вот. И социальная политика, она должна быть на предприятии. Грамотный работодатель, он думает все время о своих работниках. Как он думает? Он думает правильно. Должна быть социальная политика, которая у нас есть. У нас есть программа жилищного развития жилья для наших новых поступающих. Мы вывели из оборота наших 25 квартир, в которых будут жить наши молодые специалисты перспективные. У нас есть профилактория общежития, есть общежитие молодых специалистов. И мы думаем, что повышая качество, повышая услуги, спортивные мероприятия, мы стадион подвели в порядок, ну, божеский вид, и там проходит регулярно спартакиады, сдают ГТО, женщины скандинавской ходьбой занимаются, какие-то с мячами там ходят. То есть это такая политика говорит о том, что мы о людях заботимся. И они это ощущают, понимают и оценивают. И даже в интернете я видел, что в РПКБ есть вопросы, но социального пакета вопросов нет. Поэтому у нас большая работа с молодыми специалистами. Они значимые подразделения для нашего предприятия. И во всех мероприятиях, как корпоративных, как бы конкурс молодых специалистов, они участвуют. И, собственно говоря, мы питаем руководство, будучи именно из молодых специалистов руководства. То есть вот такая проходит волна, там себя проявил, здесь показал. И вот многие наши представители Совета молодых специалистов профсоюзном федеральном уровне, да, союз машиностроителей, да, то есть они где-то показывают себя, не отрываются от коллектива, и я думаю, что мы, это наша миссия, предприятие такого плана в РПКБ, и я думаю, что мы ее выполним.
А вот как решаются вот как раз чисто житейские проблемы, которые, если они есть, они мешают человеку и вообще жить, а и в том числе и работать. Я имею в виду, если человек заболел, если ребенок не устроен в детский сад, и если негде и по доступной цене отдохнуть. Вот поликлиника, как вопросы здравоохранения решаются, как с детским садиком, работает ли турбаза.
Ну, начнем с турбазы. База отдыха работает у нас, она никогда не прекращала свою работу, и в прошлом году на ней отдохнуло порядка 700 человек, это вместе все. Вот, и у нас есть Каминбас-стадион, по которому я уже говорил, на котором тоже много мероприятий, спартакиад проходит и будут проходить, потому что будущий год, год 70-летия РПКБ, большая программа, которая будет приурочена к нему. Я думаю, что мы с администрацией, с городом, с районом будем вместе работать в этом направлении. В отношении детского комбината у нас есть договор с администрацией, в котором они выделяют на места, гарантированные места, и помогают помимо этих гарантированных мест еще. И мы находим общий язык, потому что, понимая, что РПКБ – это налогоплательщик, крупный налогоплательщик, поэтому это как бы деньги, которые вложены в деньги, которые возвращаются в десятки раз умножены. Это взаимные выгоды.
Про социалку и говорим
сейчас. Да. Дальше у нас есть ДМС для всех сотрудников, добровольное медицинское страхование. Да. Ну, разный уровень, у нас все по неким там уровням есть, которые очень важные работники, которые важные и другие, но она позволяет человеку всегда рассчитывать на помощь, скорую помощь всегда. Всегда могут рассчитывать на специализированную помощь медицинскую. Есть поликлиника, есть медпункт на предприятии, который тоже обслуживает наших работников.
Да, это очень удобно, конечно. Многие, вот мы сейчас говорили, а СССР вспоминали, раньше этим было никого не удивить.
Да, это было как само собой, да.
А сейчас многие, наверное, завидуют. Так, пусть по-хорошему, да, и об этом не грех и вспомнить.
Кстати, мне об этом говорят иногда. Вот у вас там, а вот у нас там. Я говорю, ну, у нас там, а у вас. Поэтому это нормально.
Это нормально. И наше время в эфире близится к завершению. В преддверии Нового года, как в коллективе сейчас отмечается? Будет ли какой-то корпоратив, какие-то мероприятия?
Ну, уже традиционный корпоратив новогодний на предприятии, мы даже проводим два, настолько много желающих. В этом году мы в Борисоглебском снимаем зал, в корпоративе будет участвовать 500 человек, с билетами полный ажиотаж. Я хочу сказать, что всеми правдами и неправдами люди хотят туда попасть. И почему? Потому что хотят услышать, что скажет генеральный директор, что скажет наш глава, который придет, я надеюсь, на наш вечер. Но главное, что корпоратив – это некая система, которая показывает людям. У нас будет девиз, самолеты, авиационные, там будут стюардессы, там многое будет очень интересного. Это будет свежее такое движение, потому что сценарий разрабатывали сами наши работники, и молодые, и профсоюзный комитет. Поэтому я думаю, что будет очень интересно, и мы приглашаем всех наших сотрудников и желающих больше, чем это можем предоставить.
Да, на самом деле интересно, прям бы, как говорится, хоть одним глазком взглянуть. Но в оставшуюся минуту времени, Владимир Николаевич, у вас есть возможность с помощью Раменского радио обратиться к жителям и в том числе и работникам вашего предприятия с новогодними пожеланиями и поздравлениями. Пожалуйста, в вашем распоряжении микрофон.
Я думаю, что перед Новым годом, Новый год всегда для нас сказка, мы загадываем желания, начиная с маленького детства, когда мы еще были мелкими, и все время в Новый год они исполняются. Поэтому я хочу пожелать всем взрослым, всем маленьким, всем жителям города, нашим сотрудникам исполнения их желаний, потому что желаний у нас всегда много, пока мы живы, пока мы живем. Счастья, благополучия, любви в каждом доме. Я думаю, хороших, чтобы вспомнили про своих родителей, что это вот праздник такой личный, домашний, и я думаю, что он домашний для нас всех. И я хочу еще раз поздравить с Новым годом наступающих всех. И еще раз все желания, пусть ваши исполнятся, счастья, любви и добра.
Спасибо. Вот на этой предновогодней, очень доброй человеческой ноте мы закончим наш разговор, наше время заканчивается. Я хочу вас, Владимир Николаевич, тоже поздравить с наступающим годом, пожелать всего доброго, крепкого здоровья и успехов в работе и на благо предприятия, а значит и на благо Раменского района, а значит и всей нашей большой, огромной страны Родины. Спасибо за интересный разговор.
Спасибо.